новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Авария на шахте в Кузбассе, празднование Дня Победы в России глазами иностранцев, создание стабилизационного фонда в Европе, коалиционные переговоры в Великобритании. Эти темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. На шахте Распадская в Кузбассе, где 8 мая произошли взрывы, найдено тело 31 погибшего. 60 человек госпитализированы, судьба еще 60 остается неизвестной. В руководстве угледобывающей компании, которой принадлежит шахта, опровергают первоначальную версию о том, что взрывы произошли из-за высокой концентрации метана, заявляя, что во время взрыва в шахте метан был в норме. Эксперты называют шахту Распадская одной из самых высокотехнологичных в российской угольной отрасли, рассказывает Любовь Чижова.
Поисково-спасательные работы на шахте Распадская в Кемеровской области продолжаются. В них задействованы 170 сотрудников МЧС из Ростова, Москвы, Новосибирска, Томска, Хакасии. Всего в ликвидации последствий аварии участвует около 600 человек. 92 единицы техники, 7 кинологических расчетов, 8 воздушных судов. Подробнее о том, как проходят спасательные работы, моей коллеге Лейле Гениатуллиной рассказала корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абилюнас.
Установлена система электроснабжения и вентиляции. При этом отмечается, что в связи с сильной загазованностью системы вентиляции приходится включать с особой осторожностью, чтобы не допустить возможного взрыва. 4 отделения горноспасателей сейчас находятся в забое. Горноспасатели работают в шахте с особой осторожностью. Идет одно отделение, другое следует за ним, третье стоит для того, чтобы страховать идущих впереди. То на поверхности шахты находится резервное отделение, которое подключается к работе в случае, если спасатели обнаруживают кого-либо в шахте. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, который не так давно дал пресс-конференцию, спасателей есть еще двое суток, чтобы поднять на поверхность людей из двух точек в аварийной шахте. Критическими остаются самые низкие и сложные точки, потому что там разрушена система дренажа. Систему водопонижения в этих точках не восстановить. По предварительным данным, там находится 6 человек в одной точке и в другой 7.
Под землей остаются еще около 60 человек. Есть ли надежда на то, что вот эти люди все еще живы?
И надежда есть всегда. В Кемеровской области, поскольку очень часто происходит авария, существуют прецеденты, что людей доставали из-под земли живыми и более-менее относительно целыми, даже спустя 7 суток после окончания спасательных работ.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абилюнас. О причинах аварии на шахте Распадская эксперты говорят с осторожностью. Первоначально сообщалось, что взрывы произошли из-за высокой концентрации метана. Но позже руководство шахты сообщило, что в момент аварии уровень метана был в норме. Следователи рассматривают все возможные причины чрезвычайного происшествия. Специалисты оценивают последствия взрывов на шахте как катастрофические. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода председатель профсоюза работников угольной отрасли Иван Махначук.
Руководство шахты находится на шахте, и там им виднее. Я же думаю, все-таки склонен к тому, что, во-первых, шахты, пласты, которые она разрабатывает, они склонны к горным ударам и к выбросам. И поскольку, по информации, взрыв, авария произошла в лаве, добычной, где добывался уголь, я склонен к тому, что там был либо выброс, либо горный удар.
У этой аварии есть что-то особенное? Вот говорят, что шахте 37 лет. Это могло как-то повлиять на уровень?
Абсолютно никакой связи между возрастом шахты и данной аварии быть не может. Это все зависит в большей степени от тех пластов, на которых мы работаем, где мы добываем уголь. Они добывают марку К, это уголь. Пласты очень сложные, очень газообильные, и шахта опасная, сверхкатегорийная по газу метану, по выбросам, по ударам. Максимальная метанообильность – это выделение 162 кубических метра в минуту газа метана. И поэтому я склонен считать, что, скорее всего, там был выброс.
Я консультировалась с независимыми экспертами, которые называют шахту Распадская одной из самых высокотехнологичных шахт вообще российских. Они говорят о том, что действительно руководство предприятия уделяло много внимания и безопасности рабочих, и оборудованию. То есть получается, что вот эти аварии, да, могут произойти везде, даже там, где вкладывают деньги и в оборудование, и в технику безопасности.
Давайте исходить из того, что шахта – это горное производство, и работы ведутся на глубине до 500 метров на шахте Распадская. В данном случае у нас в Ростовской области работы ведутся на глубине более километра. Второе, там есть особенности залегания горно-геологических пластов с углем, и особенно специфика проведения горных выработок. Горные выработки и все, что там находится, находится под постоянным напряжением горных пород, под постоянным давлением. И что произойдет с этим напряжением пород в земле, в землевой толще, как они сыграют и как бы как они себя поведут, ну, спрогнозировать бывает не всегда удается. Поэтому возможность аварий, да, действительно, на подземных работах, она достаточно велика, и мы имеем эти случаи. А то, что шахта одна из лучших в России, она действительно одна из лучших, потому что там были решены вопросы механизации, конвейеризации подземных работ, вопросы вентиляции, вопросы дегазации и так далее, вопросы автоматизации. Поэтому я сам был неоднократно на этой шахте, я видел, как бы, как это все сделано, и поскольку я сам горняк, 12 лет проработал в шахте под землей, и в лаве, и на проходке, знаю, что это такое, я могу смело утверждать, что это одна из лучших шахт. А что произошло и стало причиной аварии, на данный момент, я думаю, никто вам сказать не сможет.
Шахта Распадская – крупнейшая в угольной отрасли России. Ее годовая мощность достигает 8 миллионов тонн. Шахте 37 лет, в ней 370 километров тоннелей. В границах шахтного поля залегает 26 рабочих пластов. Пласты глубиной 150 метров отнесены к угрожающим погорным ударам. Тем не менее, по оценкам экспертов, шахта Распадская оборудована по последнему слову техники, и безопасности шахтеров там всегда уделялось повышенное внимание, говорит аналитик компании БКС Олег Петропавловский.
На самом деле, за последние 10 лет российская угольная промышленность очень сильно модернизировалась. И на многих шахтах и разрезах появилось самое современное оборудование, которое отвечает всем международным стандартам и тем более российским. Но нельзя исключать природный фактор. То есть взрыв метана мог произойти скорее не из-за нарушения техники безопасности, а просто из-за разработки какой-то технологически сложной лавы.
А что вообще из себя представляет шахта Распадская?
Шахта Распадская – самое крупнейшее предприятие отрасли, и она разрабатывается уже несколько десятков лет. На самом деле там установлено самое современное оборудование, и оно все, причем достаточно новое, потому что шахта модернизировалась именно последние вот 5 лет очень в сильном темпе, и собственники вкладывали очень большие деньги в ее модернизацию. Поэтому по поводу состояния оборудования у меня, например, нет сомнений, что оно было на должном уровне.
А что вообще можно сказать об условиях труда российских шахтеров, ну и в частности вот тех шахтеров, которые работали на шахте Распадская?
Если говорить про отрасль в целом, то, конечно, пока что еще остаются сложные предприятия, например, на юге России, в Ростовской области, где условия труда пока не самые, так сказать, лучшие. Но если говорить про Кузбасс и про шахту Распадскую в частности, да, то можно с уверенностью говорить, что там условия труда одни из самых лучших. И у шахты Распадская самая высокая средняя зарплата по отрасли.
По факту аварии на шахте Распадская возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Семьям погибших и раненых шахтеров и горноспасателей окажут материальную помощь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на шахте Распадская в Кемеровской области возросло до 31. Под землей остается около 60 человек. Правительство России распорядилось выплатить семьям погибших по 1 000 000 рублей. В Ираке сегодня не менее 50 человек погибли в результате серии взрывов и нападений. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как министры финансов стран ЕС одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. 9 оппозиционных партий и ряд общественных организаций подписали акт о создании Народного комитета защиты Украины. На юге Таджикистана число жертв наводнений и оползней возросло до 24. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите американский час «Поверх барьеров», который ведет Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. День Победы в Америке. «Животные на войне». Гость программы – писатель и историк Марина Белозерская. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Ирины Немировской. Программа «Поверх барьеров. Американский час» выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Сразу после новостей. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Мы с вами собирались обсудить, что западная пресса пишет о праздновании 9 мая в России, и мы поговорим об этом, но прежде о трагедии, которая вытеснила это событие, празднование 9 мая, с первых полос. Я говорю о катастрофе на шахте в Кузбассе. Что-нибудь об этом пишут британские и американские газеты?
Да, но пока это подробные сообщения без комментариев, без оценок. Газеты выражают надежду на то, что россияне и иностранцы узнают правду о происшедшем и напоминают, что в 2007 году в результате взрыва метана в Кузбассе погибли 108 шахтеров. Западная пресса также напоминает, что шахта Распадская принадлежит сталелитейному гиганту Евраз. Один из собственников Евраза Роман Абрамович, владелец английского футбольного клуба «Челси».
Ну, давайте вернемся тогда к той теме, которую мы собирались обсудить. Это тема празднования Дня Победы в России. Что пишут об этом западные газеты?
«Нью-Йорк Таймс» пишет. В Москве грохотали танки, в небе кружили самолеты, маршировали отборные части пехотинцев, моряков, десантников. Это была традиционная демонстрация угрожающей мощи вооружений. Но на этот раз традиция была нарушена. В параде приняли участие британцы, американцы и французы. Такого прежде не случалось. Младший сержант Смит из Америки был потрясен происходящим на Красной площади. Вместе с 75 однополчанами он пронес американский флаг мимо куполов собора Василия Блаженного. В интервью американцы говорили о чувстве гордости и выражали надежду, что их присутствие улучшит отношения между двумя странами. Американцы снимались вместе с российскими военнослужащими, несмотря на формальную атмосферу мероприятия. «Другого такого шанса у нас не будет», — говорит младший сержант Смит. «Не каждое утро ты оказываешься на Красной площади, чтобы участвовать в таком потрясающем параде». В последние годы парад в День Победы стал барометром отношения России к Западу. Когда напряженность росла, бывший президент, а ныне премьер-министр России Владимир Путин произносил воинственную речь с критикой Соединенных Штатов. В 2007 году он даже намекнул, что политика США все больше походит на политику Третьего Рейха. В этом году климат изменился, и потому Россия пригласила в Москву военнослужащих антигитлеровской коалиции Великобритании, США и Франции. Но не все этому обрадовались. Коммунисты и националисты протестовали. Для них приехавшие иностранцы, если и не враги, то уж точно не друзья. В США о войне вспоминают нечасто. В России же это тема горячих и болезненных дискуссий. В результате войны СССР потерял около 25 миллионов человек, и русские свято верят, что они принесли такие огромные жертвы, чтобы спасти мир от нацизма. Что касается ветеранов, приехавших в Москву, они вовсе не протестовали против участия иностранцев в параде. Скорее даже воспринимали это как знак уважения к России. Они вспоминали встречу на Эльбе с американцами. Американский сержант Марк Купец из Детройта верит, что праздничные события в Москве могут стать поворотным пунктом и что когда-то об этом будет написано в школьных учебниках истории, заключает газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, в параде в Москве участвовали британские военнослужащие. Британская пресса пишет что-нибудь об этом?
Пишет и публикует снимки валлийских гвардейцев на Красной площади в красных униформах и белых поясах. Газета «Индепендент» отмечает, что никогда прежде британцы не участвовали в подобных торжествах. Теперь же 66 британских военнослужащих вместе с более чем 10 тысячами россиян, американцев и французов маршировали по Красной площади. Бюджет этого парада составил 26 миллионов фунтов стерлингов. Еще немного статистики, продолжает «Индепендент». Военный оркестр состоял из 1000 музыкантов. По площади проехали более 160 танковых ракет. В небо были подняты 127 самолетов. Валлийские гвардейцы говорят, что к ним проявили особый интерес, чему они очень рады. Им показали Кремль, водили на концерт, катали на пароходе по Москва-реке. Ранее валлийские гвардейцы служили в Афганистане, где был убит их командир. Новый командир назвал парад в Москве сюрреалистическим и историческим событием.
Скажите, Игорь, а как комментируют читатели эту статью в «Independent»?
Отзывов немного, но все они оптимистичные. Главный мотив – холодная война окончательно завершена, Россия снова с нами, ура России, ну и так далее.
А что пишет консервативная газета «Дейли Телеграф»?
Газета цитирует валлийских гвардейцев, и все цитаты восторженные. Валлийцы расквартированы в Московской военной академии и на снимках выглядят счастливыми.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Великобритании продолжаются переговоры о создании коалиционного правительства после прошедших в прошлый четверг парламентских выборов, на которых ни одна из партий не получила абсолютного большинства в Палате общин. О проходивших в минувшие выходные консультациях между консервативной партией и либерал-демократами рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В воскресенье делегации партии Тори и либерал-демократов провели очередной раунд переговоров в попытке договориться о создании коалиции или соглашение о сотрудничестве. Переговоры длились 6,5 часов, их содержание не разглашается. С каждой стороны в них участвуют по 4 члена партийного руководства. По окончании переговоров министр иностранных дел теневого правительства консерваторов Уильям Хейк сделал короткое заявление, в котором сообщил, что обсуждались политические реформы, экономические проблемы, снижение государственного дефицита, реформы банковского сектора и проблемы защиты окружающей среды. «Мы пришли к согласию о том, — сказал Хейк, — что центральным пунктом любого соглашения должны стать экономическая стабильность и бюджетный дефицит». Представитель либерально-демократической партии Дэнни Александр охарактеризовал переговоры как конструктивные и также подчеркнул важность темы бюджетного дефицита. Однако комментаторы предполагают, что камнем преткновения на переговорах остается реформа избирательной системы, на чем настаивают либерал-демократы. Они требуют преобразования мажоритарной системы в пропорциональную. После окончания переговоров лидер консерваторов Дэвид Камерон и лидер либерал-демократов Ник Клегг провели конфиденциальную встречу, продолжавшуюся 45 минут. Комментируя проходящие переговоры, Лондонская Таймс отмечает, что Ник Клегг находится в гораздо более слабой позиции, чем казалось ранее. «Он может оказаться между двух огней», — пишет газета. «Если он пойдет на соглашение с Тори, то рискует расколом в партии. Многие ее члены не хотят этого альянса. Если он пойдет на коалицию с либористами, партия также осудит его за соглашение с проигравшим выборы премьер-министра». Тем не менее, еще до окончания вчерашних переговоров с Тори Клегг встретился с премьер-министром Гордоном Брауном. На встрече речь шла о возможности альянса двух партий в случае провала переговоров с консерваторами. А тем временем в либористской партии начали раздаваться голоса, призывающие Гордона Брауна признать поражение и уйти в отставку. Даже если Браун добьется коалиции с либерал-демократами, ему не удастся избежать подвешенного парламента. Либористы получили на выборах 258 мест, либдемы 57. Им будет недоставать 11 мест до необходимых для абсолютного большинства 326. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к российским темам. В Сочи справляют новоселье первые семьи, получившие новые дома и квартиры взамен изъятых под олимпийское строительство. К переезду, однако, готовы не все. Большинство переселенцев считают, что сперва должны получить от государства компенсацию за разницу в цене между своим прежним и новым имуществом. Об этой конфликтной ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
В селе Некрасовское отпраздновали новоселье. 4 семьи, чью недвижимость изымают под строительство олимпийских объектов, переехали в новые дома, специально построенные для переселенцев.
Наконец-то это свершилось, потому что ждали этого достаточно долго, 2 года в постоянных смятениях. Оно случилось как-то и счастье, и немножко странное ощущение. Но мы с женой договорились, что когда полностью переедем, то начнем задумываться о детях.
Антон Кирильчев вместе с женой обживает новенький коттедж. В доме 4 комнаты жилой площадью 110 квадратных метров. Свет, вода, канализация, газ. В селе Некрасовское, что будет соседствовать с дворцами спорта, где пройдут соревнования зимней олимпиады 2014 года, запланировано строительство 112 новых домов. Сегодня к заселению готово 56 из них. Но жители Меретинской низменности, чьи дома будут изъяты, не торопятся справлять новоселье. Прежде чем переехать в новые дома, они хотят не только знать стоимость своего имущества и предоставляемого взамен жилья, но и рассчитаться с государством, получить деньги за изъятую недвижимость и заплатить за специально построенные для них новые дома.
предложения такие, чтобы мы временно переселились сюда. Здесь жили и там.
Чтобы там 1 мая. Устраивали.
А расчет уже потом будет.
Нет, а мы на это не согласны. Пусть нам расчет дадут, и пожалуйста, я буду переселяться.
Нам расчет нужен. Расчет давайте, и мы тогда перейдем. Туда.
Как они сказали, расчет потом. Когда потом? Я сегодня поем, а они пусть завтра поедут.
Ответственные за олимпийскую программу чиновники не видят причин для беспокойства граждан. Вот как объясняет ситуацию Александр Саурин, вице-губернатор Краснодарского края.
Мы абсолютно адекватно сообщили, что юридические формальности мы будем с вами завершать в июне, о чем мы с самого начала сказали. С точки зрения полного объема документов, решение об изъятии в отношении них принято. Оценка изымаемого у них объекта принята корпорацией и администрацией края. Завершается приемка оценки по предоставляемому за
Незавершенность бюрократических процедур, прежде всего в вопросах оценки предоставляемой гражданам новой недвижимости, является не единственной проблемой, с которой столкнулись сегодня переселенцы. Для некоторых жителей Меретинки, которые готовились переезжать в село Некрасовское, прошедшая неделя запомнится надолго. Они готовились к новоселью, выбирали проекты, уточняли планировку строящихся коттеджей, помогали строителям, а теперь вот узнали, что дома, предназначавшиеся для их заселения, передают совсем другим людям. Эта неожиданная весть пришла не из официальных источников, а от соседей и друзей. Как удалось выяснить, по предварительной информации, около 50 семей попали под так называемую минимизацию – сокращение числа переселенцев. Пересмотрев проекты планировки территории Нижнемеретинской низменности, где будет располагаться Олимпийский парк, дворцы спорта и гостиницы, было решено сократить количество изымаемой недвижимости. Это решение было принято не только ради экономии бюджетных средств, но и по просьбе местных жителей, поясняет ситуацию вице-президент госкорпорации «Олимстрой» Виктор Придеин.
Вы же помните в конце 2009 года, когда сами жители создали инициативную группу, написали открытое обращение с требованием. Это было одно из первых требований. Называется «Оставьте нас на нашей земле». По максимуму учтите возможность сокращения объемов изъятия домов для цели олимпийского строительства. Мы это пожелание удовлетворили. Вот сколько могли, оставили там, где они сегодня находятся.
Эти требования местных жителей звучали на митинге меретинцев осенью 2009 года. Тогда они протестовали против итогов проведенной оценки их имущества. С каждым последующим разом, а оценка проводилась трижды, стоимость домов и земельных участков граждан уменьшалась. Результаты, проведенные по минимизации работы, до сих пор официально не объявлены и до граждан не доведены. Хотя вице-губернатор Краснодарского края Александр Саурин утверждает, что переселенцев предупреждали о возможном изменении их статуса.
Часть лиц, которые попадают под минимизацию, видимо, планировали, что они под нее не попадут. Но, уверяю вас, с января месяца каждому из них в процессе подготовки документации было сообщено, что под минимизацию они, скорее всего, попадут.
Ирина Амельченко в Некрасовке готовила новый дом для своих пожилых родителей. Помогала семье брата. Все вместе они даже проект специально выбрали, чтобы два дома были на одном участке. Брата с семьей и родителей.
Мы выбирали проект, мы согласовывали строительство. Мы ходили, выбирали все. Строители строили, а мы ходили с ними, согласовывали каждую дверь, каждую плитку, каждую все. Когда надо было подписать акт приемки дома у строителей, маму нашли, у меня аж дома. Нашли старуху и приволокли на этот дом. И она подписала, что никаких претензий к строителям не имеет. И говорю, почему вы, если знали, что она не селится в этот дом, почему тогда не сказали?
Настаивая, что граждане были извещены о том, что они, скорее всего, попадают под минимизацию, ответственные за реализацию олимпийского проекта чиновники столкнулись с новой проблемой. О ней рассказывает вице-губернатор Краснодарского края Александр Саурин.
Часть людей действительно расстроились тем, что у них не изымаются объекты. И мы это огорчение сейчас видим. Они его не скрывают. И сейчас часть из них очень хотят, чтобы у них изъяли это имущество.
Вновь неопределенность и вновь ожидания. Жители Меретинской низменности за последние годы привыкли к подобной жизни. И даже первые новоселы в селе Некрасовское сегодня продолжают жить на два дома. Новые обживают, но и старые не бросают. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете Радио Свобода. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших на шахте Распадская в Кемеровской области возросло до 31. Под землей остается около 60 человек. Правительство России распорядилось выплатить семьям погибших по 1 000 000 рублей. В Ираке сегодня не менее 50 человек погибли в результате серии взрывов и нападений. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как накануне министры финансов стран ЕС одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. На юге Таджикистана число жертв наводнений и оползней возросло до 24. Еще 20 человек считаются пропавшими без вести. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев. В Таиланде лидеры оппозиции согласились с предложенной премьером датой досрочных выборов 14 ноября. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Анна Качкаева сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, здравствуйте. Я действительно пригласила сегодня Николая Сванидзе по нескольким причинам, потому что он историк и известный ведущий, он член общественной палаты, который занимается не только проблемами СМИ, прав человека, но и вопросами истории тоже входит в комиссию. И еще он, к тому же, автор книги о Дмитрии Медведеве, который в свое время к его избранию подготовили. И мне кажется, что именно со Сванидзе интересно обсуждать весь комплекс вот тем минувших дней. Он связан с историей, тему значения для России праздника Победы и того, как современные политики, в том числе и Дмитрий Медведев, расставляют эти исторические акценты и какие сигналы во время праздничных торжеств получила и Россия, и общество, и, собственно, мир. У этого есть еще дополнительные причины, потому что сегодня западные СМИ обсуждают тему неприглашения нескольких известных государственных деятелей, якобы неприглашения, которое не послал Владимир Путин. Почему он это должен сделать, не очень понятно, потому что это вообще-то прерогатива Медведева. И, как вчера говорили российские СМИ, специальных приглашений никому не делалось. А вот кто, мол, хотел, изъявил желание, тот и поехал. Но в любом случае, вот этот вот месседж с точки зрения внешней политики, того, как это было обставлено и кто был на торжествах, что это будет означать для внутренней политики, как интервью Дмитрия Медведева об истории вот, характеризует его двухлетнее пребывание в должности. Об этом, обо всем мы сегодня будем говорить с Николаем Сванидзе и с нашими слушателями.
Спасибо, Анна. Напомню, что с нами в эфире была Анна Качкаева, ведущая программы «Время гостей», которая выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей. На проходящем в Германии чемпионате мира по хоккею сборная России одержала победу над командой Словакии со счетом 3-1. Словакия считалась наиболее сильным соперником в группе, где выступают россияне. Поскольку из-под группы выходит следующий этап 3 команды из 4, то выход сборной России теперь, по мнению многих экспертов, почти гарантирован. О первой игре российской сборной на чемпионате мира спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сборная Словакии не была очевидно сильным соперником. А Словакия фактически готовит новую команду к домашнему чемпионату мира 2011 года. В сборную Словакии не приехали на этот чемпионат мира не только игроки из НХЛ, но также и пятерка очень сильных хоккеистов из континентальной хоккейной лиги. И Словакия сознательно свою сборную готовит как перспективную. Она составлена из молодых игроков. И тем удивительнее был тот факт, что сборная России, в которой практически все сильнейшие россияне из НХЛ приехали, играла против Словакии с большим трудом, и больше половины матча Словакии, как говорится, возили сборную России по льду, очень плотно ее прижимая на всех участках поля и практически не давая вздохнуть. Но в данном случае это сыграло хоккейное и вообще спортивное правило «порядок бьет класс», но только наоборот, класс побил порядок. Все-таки общий класс игроков сборной России гораздо выше, чем у игроков сборной Словакии. В стартовом матче россияне сыграли достаточно уверенно, что ли. По крайней мере, сочетания троек были выставлены некоторые заранее. И они комбинировали друг с другом уже довольно уверенно, особенно супертройка из НХЛ Семен Федоров и Овечкин. Правда, Сергей Федоров не из НХЛ, но он много времени там провел, и ветеран показал, что называется, настоящий класс. Очень хорошо показала себя тройка Фролов, Терещенко, Ковальчук. Ну и вообще россияне играли достаточно спокойно, хотя были моменты, когда казалось, что словаки вот-вот переломят ход поединка. Тем не менее, 3-1 – это счет, который отражает преимущество в классе, но не в игре, поскольку, повторяю, словаки очень долго и имели большое преимущество над россиянами. Почти все сильнейшие НХЛовцы играют на льду на чемпионате мира в Германии, а вскоре присоединится еще один Павел Датюк, участник Олимпийских игр, поскольку его Детройт выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. Но, конечно, потери есть в составе игроков, которые играют в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Такие имена, как Денис Зарипов, Алексей Морозов и Александр Радулов. Это серьезная потеря для сборной России. И еще хочу отметить уверенную игру Василия Кошечкина, вратаря сборной России, который не выступал на чемпионатах мира, начиная с 2007 года. Он удостоился особой похвалы Вячеслава Быкова, главного тренера сборной России. Ну а самым полезным игроком в составе сборной России был признан Александр Овечкин. Он забросил одну из шайб и, по мнению специалистов, действовал на поле достойно лидера Национальной хоккейной лиги. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы». Празднованию 9 мая, Дня Победы в России, посвящена одна из тем сегодняшнего обзора российской и западной блогосферы. Слушайте рубрику «Сетевые разговоры».
Девятого-десятого мая центральной темой в российских блогах всегда становится война. Чем активнее празднуют победу на центральных площадях и центральных телеканалах, тем ожесточеннее становятся сетевые баталии. Крайних позиций, как всегда, две. Одних, очевидное в последние годы наращивание военно-патриотического пафоса, раздражает, у других вызывает гордость. Точку зрения ожесточенных можно проиллюстрировать словами журналистки Юлии Юзик.
Когда у нас смогут бюджеты пускать не на военные парады, а на то, чтобы по-настоящему демонстрировать уважение к людям, выстоявшим и выжившим, только тогда что-то может измениться. Но там, где танк – все, а человек – ничто, не будет ничего.
Обосновывать раздраженность крупномасштабностью празднования можно и посредством более общих аргументов, как у юзера «Антиквариус».
Фашизм не побежден. Победа над фашизмом означает отказ от убежденности в существовании некой абсолютной истины. Победа над фашизмом – это отказ от милитаризации общества. Победа над фашизмом – увеличение дистанции между обществом и армией. То, что вот уже неделю по всем каналам телевидения показывают, как солдаты разных армий убивают и умирают, вовсе не вызывает у зрителей протест и негодование. И никакой ненависти к войне тоже не вызывает. Умирающие солдаты хотели выжить, а еще они хотели, чтобы это побыстрее закончилось, а еще поскорее забыть.
Размышления воодушевленных празднованием блогеров тоже не лишены печали. Вот пост юзера Рафаэлли, активиста молодой гвардии «Единой России».
Честно говоря, впервые в День Победы я действительно ощущаю атмосферу праздника. Представляете, пережить на своем веку 22 парада и только на 23-й почувствовать настоящий праздник. Но, честно говоря, одновременно с чувством радости в душу закрадывается печаль. На это есть ряд причин. Во-первых, именно сейчас возникает ощущение, что праздник Великой Победы доживает свои последние дни. Думаю, что в дальнейшем он пойдет на спад. Во-вторых, как бы мы ни старались, рано или поздно разразится новая война, которая по определению затмит Вторую мировую. Это будет Третья мировая. Закончится Третья мировая, и праздник Дня Победы в Великой Отечественной войне нам будет уже не кстати. У каждого времени свои нравы, свои герои, своя война. Возможно, сегодня мы провожаем целую эпоху. Эпоху победителей, на смену которым идет новое поколение, чьи победы впереди. Главное, чтобы достигались они без пролития человеческой крови.
Многим комментаторам этой записи было неясно, как автор собирается победить в новой войне без пролития крови. Впрочем, бессмысленное употребление речевых штампов отмечалось в День Победы не только в ЖЖ. Пользователь Франц Фердинанд обнаружил выдающееся его проявление на телевидении.
Наблюдал только что на «России-24» титр, сопровождавший кадры парада в Калининграде. В городе стремились воссоздать атмосферу победного 1945-го. Если это удалось, то жителям бывшего Кёнигсберга я не завидую.
В американских блогах живую реакцию вызвало выступление Барака Обамы перед выпускниками университета Хэмптон. В своей речи американский президент раскритиковал гаджеты, излюбленный предмет обсуждений блогеров. Опасность президент видит в том, что информация в наши дни все чаще проходит по ведомству индустрии развлечений, а не по ведомству поиска истины.
Вы заканчиваете университет в эпоху, когда на вас круглосуточно и без выходных обрушивается информация обо всем на свете, и заявления, которыми вас заваливают, отнюдь не всегда стремятся соответствовать истине. Благодаря всем этим айподам, айпэдам, эксбоксам и плейстейшенам, ни одним из которых я не умею пользоваться, информация становится поводом для того, чтобы отвлечься, становится неким удовольствием, а не инструментом просвещения и средством освобождения. Это давит не только на вас лично, это мешает нашей стране и нашей демократии.
Столь неожиданная критика дорогих сердцам многих блогеров устройств не могла не вызвать как минимум непонимания. Вот комментарий Синди Феррис из большой дискуссии на «Хаффингтон-Пост».
Чего-то я не понимаю. Президент Обама доказал, что понимает значение интернета, поскольку весьма умело использовал его в предвыборной кампании. Он понимает, что интернет – это средство массовой информации, так же, как газеты, радио и телевидение, и служит для информирования и развлечения общественности. Когда президент говорит, что не умеет пользоваться популярными гаджетами 21 века, он кажется каким-то выпавшим из жизни, как президент Буш, который не знал, сколько стоит пакет молока.
Тем не менее, у многих блогеров, даже на самых гаджетоманских порталах, слова Обамы встретили понимание. Вот реплика Натана Обертса из дискуссии на gizmodo.com.
Я бы очень хотел не согласиться с Обамой и называть его технофобом, но смысл в его словах есть. Технология все активнее заключает нас в маленькие пузырьки, находясь в которых мы перестаем общаться с теми, кто нас окружает. Мы становимся потребителями новостей, которыми нас кормят. И если и пытаемся общаться, то делаем это посредством пассивного медиума – интернета. В каком-то смысле мы стали рабами, освободившей нас технологии.
На «Хаффингтон-Пост» идет голосование. Согласны ли вы с Обамой? Слова президента кажутся правильными 58% проголосовавших. Пользовательница Global Citizen Linda остроумно замечает, что сам факт голосования доказывает правоту президента.
Наша дискуссия демонстрирует как раз то, о чем говорил президент. Быстрые средства коммуникации заставляют нас слышать то, что мы хотим услышать, и передавать новости, не задумываясь о них. Вслушайтесь в слова Обамы. Он говорит о том, как мы используем информацию. Он не критикует технологию.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов и почти уже 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на шахте «Распадской» в Кемеровской области достигло 32. Под землей остается около 60 человек. Правительство России распорядилось выплатить семьям погибших по 1 000 000 рублей. В Ираке сегодня не менее 50 человек погибли в результате серии взрывов и нападений. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как министры финансов стран ЕС одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. На юге Таджикистана число жертв наводнений и оползней достигло 24. 20 человек считаются пропавшими без вести. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев. В Таиланде лидеры оппозиции согласились с предложенной премьером датой досрочных выборов. 14 ноября президент Афганистана Хамид Карзай начинает сегодня 4-дневный визит в Соединенные Штаты.
Президент
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Вы слушаете программу «Время свободы». Одной из главных международных тем стало решение, принятое Европейским Союзом, о создании специального резервного фонда для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны. Мировые финансовые рынки отреагировали сегодня резким ростом на это решение. Курс единой европейской валюты к доллару повысился более чем на 1.5%. Объем будущего фонда 750 миллиардов евро. По замыслу, значительную часть этих средств нуждающиеся в помощи страны смогут сами привлекать на финансовых рынках, а не просто в виде кредитов от других стран еврозоны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Сининский.
$750 миллиардов евро – это 7 нынешних годовых бюджетов Европейского Союза, которые формируются за счет отчислений каждой из 27 входящих в ЕС стран на сумму, равную примерно 1% годового ВВП. Собственно, европейская часть будущего фонда составит 500 миллиардов евро. Остальные средства в случае необходимости может предоставить в виде кредитов Международный валютный фонд. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии, которые в соответствии со статьей 122 Лиссабонского договора могут предоставляться странам еврозоны в случае крайней необходимости. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
440 миллиардов евро не есть кредиты, которые одни страны еврозоны готовы в случае необходимости предоставлять другим странам региона, нуждающимся в такой помощи. Кредиты, конечно, не исключаются, но в основном речь идет о предоставлении странами-кредиторами своих гарантий под те или иные заемные средства для нуждающихся стран. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантиях, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках только что согласованного механизма.
Часть средств для оказания финансовой помощи в будущем, как предполагается, может аккумулироваться и в специальных внебюджетных фондах всей еврозоны. В случае необходимости эти деньги могут предоставляться нуждающимся странам еврозоны под правительственные гарантии других, более состоятельных стран региона. Такой ступенчатый механизм – мера вынужденная. Дело в том, что общеевропейское законодательство исключает ситуации, когда по долговым обязательствам той или иной страны еврозоны отвечала бы другая страна или даже группа стран Евросоюза. При этом финансовая помощь стран еврозоны друг другу, то есть на основе двусторонних межправительственных соглашений, отнюдь не запрещается. Поэтому и механизм будущих гарантий в рамках создаваемого в Европе антикризисного фонда привязан именно к двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Но чтобы получить такие гарантии, нуждающиеся страны будут обязаны пройти сначала свою часть пути. Канцлер Германии Ангела Меркель.
Гарантии по кредитам, которые устанавливаются для стран, оказавшихся в трудном финансовом положении, станут возможными лишь после того, как эти страны представят Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, то есть главным кредиторам, планы реформирования и консолидации собственных финансов. И выполнение этих программ будет строго контролироваться. Хочу заметить, что все государства еврозоны согласились ускорить консолидацию и оздоровление собственных бюджетов.
Сегодня во всех странах еврозоны дефицит бюджета превышает 3% объема ВВП, предусмотренный Лиссабонским договором. Этот же договор предусматривает, что объем государственного долга любой страны, входящей в еврозону, не может превышать 60% ВВП. Но после недавних антикризисных мер европейских правительств не только дефициты национальных бюджетов расширились, но и объемы государственного долга. Сегодня для 16 стран еврозоны он составляет в среднем почти 80% объема ВВП. Предполагаемые ныне объемы участия в будущем антикризисном фонде каждой из стран еврозоны должны еще получить одобрение национальных парламентов. Только после этого выделяемые средства в том или ином виде станут доступными нуждающимся в них странам. Со своей стороны и Европейский банк объявил о готовности пойти на беспрецедентные меры. Впервые за свою 11-летнюю историю банк намерен выкупать облигации стран еврозоны, как государственные, так и выпущенные частными компаниями. В отличие от центральных банков Соединенных Штатов или Великобритании, которые наделены полномочиями прямого выкупа у своих правительств их долговых обязательств, Европейский центральный банк такой возможности лишен. Но законодательство не запрещает ему перекупать долговые обязательства тех же правительств стран еврозоны на вторичном рынке. Дальнейшие шаги европейских финансовых властей будут направлены и на пересмотр действующих правил регулирования финансовых рынков, заявил сегодня в Брюсселе министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.
Мы намерены также ускорить работу по совершенствованию регулирования финансовых рынков. Мы хотим подвести черту под тем, как это делалось раньше, и сформировать пакет предложений, реализация которых привела бы в итоге к тому, чтобы сам финансовый сектор нес значительную часть бремени кризиса.
Решение Европейского Союза о создании вместе с МВФ антикризисного фонда на 750 миллиардов евро фактически перечеркивает любые предложения экспертов о разработке механизмов временного банкротства любой из стран еврозоны. Другие должны будут прийти ей на помощь.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. Мы вернемся к этой теме в начале следующего часа. Радио «Свобода» продолжает цикл истории Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в западных странах сегодня. Как в Соединенных Штатах сразу после окончания Второй мировой войны встречали возвращающихся с фронта демобилизованных солдат, в том числе побывавших в плену? Какие им полагались льготы и пособия? И как сегодня американское правительство заботится о немногих еще остающихся в живых ветеранах той войны? Об этом нью-йоркский корреспондент Радио «Свобода» Ян Рунов побеседовал с американским историком, заместителем директора Американской национальной службы по делам ветеранов войн Джеральдом Маннером.
Господин Маннер, какие льготы получали и получают в Америке ветераны Второй мировой войны? Если позволите, я объясню, как это началось. В конце Первой мировой войны, а точнее в 1918 году, миллионы американцев были мобилизованы для участия в войне с Германией. Многие были отправлены во Францию. После победы возвращавшихся встречали политическими речами и парадами. Чтобы каждый мог добраться до своего дома в разных городах, им давали билет на поезд и обещали какие-то деньги в неопределенном будущем, где-то в середине 30-х годов. Миллионы мобилизованных солдат стали искать работу. Это породило серьезные экономические проблемы. Чтобы взять их на работу, приходилось увольнять других, особенно женщин. Но всем бывшим солдатам работы все равно не хватило. Никто не хотел повторения этого после Второй мировой войны. В 1944 году стали задумываться, что будет, когда 16 миллионов американцев вернутся после победы над Германией, Италией и Японией. Был предложен законопроект о льготах для ветеранов в получении специального и высшего образования. Распределив хотя бы часть ветеранов по учебным заведениям, американская экономика выигрывала несколько лет, после которых могла получить нужных, грамотных специалистов. А сами эти люди могли бы повысить свой доход и благодаря этому платить больше налогов. Президент Франклин Рузвельт подписал этот закон 25 июня 1944 года. Какие именно льготы получили ветераны? Было несколько. Во-первых, как я говорил, бесплатное образование. К 1956 году, пока действовала эта программа, около 8 миллионов ветеранов Второй мировой войны, то есть половина всех участников, получили дипломы, профессии, научные и технические степени. Государство оплачивало само обучение и платило студентам стипендию. Другая статья закона гарантировала льготный банковский заем на покупку жилья. Государство гарантировало гарантировала банку, что если ветеран не сможет выплачивать свой ипотечный долг, то за него это будет делать правительство. В результате к 1952 году 2 миллиона 400 тысяч ветеранов купили дома. Кроме того, есть Министерство по делам ветеранов, координирующее различные программы. В его ведении сегодня находятся 175 госпиталей, сотни домов для престарелых и тысячи районных клиник, в которых лечатся миллионы ветеранов разных войн и ветеранов вооруженных сил Соединенных Штатов. Если болезнь или инвалидность является следствием военной службы, то все лечение бесплатное. Теперь вопрос другой. Наказывали ли в Соединенных Штатах тех, кто во время войны оказался в плену? Никаких наказаний не было возвращавшимся из плена. Когда в самом начале войны японцы напали на Филиппины, где были американские базы, военнопленными стали многие американские офицеры, в основном раненые. 4 года в японском плену были ужасными. Когда они, наконец, вернулись из плена, их встречали как героев. Им предоставляли все полагающиеся ветеранам льготы. То же самое с американскими летчиками, сбитыми в Европе и попавшими в немецкий плен. Десятки тысяч американцев оказались в немецких лагерях. Их не в чем было обвинить, и никому в голову не могло прийти наказать их, когда они вернулись домой. Но ведь были, наверное, и дезертиры. Во время войны могли приговорить к расстрелу. Но, насколько мне известно, во время Второй мировой войны к высшей мере американцев приговаривали чрезвычайно редко. Чаще такие люди получали тюремный срок, довольно длительный, но казнь за дезертирство очень редко. Во время войны американцев японского происхождения отправили в лагеря. Это широко известный факт. А как поступали с американскими немцами, итальянцами? Вы упомянули об очень печальном факте американской истории. Сразу после японского нападения на Перл-Харбор, американскую военно-морскую базу на Гавайских островах, американское правительство решило всех японцев, живущих в Соединенных Штатах, изолировать в лагерях, расположенных в пустынных районах западной части страны. Причем это касалось также стариков, женщин и детей. Они пробыли в лагерях до конца войны. Ничего подобного не сделали ни с американскими немцами, ни с американскими итальянцами. Кстати, немало американцев японского происхождения пошли добровольцами в американскую армию, воевали в Европе в составе 2 сформированных из них батальонов. И факт, что солдаты этих 2 батальонов получили больше наград за проявленный героизм, чем любые другие 2 батальона в американской армии. Надеюсь, больше не повторится ситуация, когда людей изолируют просто за их национальное или этническое происхождение. Это был Джеральд Монар из Национальной службы Соединенных Штатов по делам ветеранов войн. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Очередная история Запада и Востока завершила этот информационный час, а в течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Создание стабилизационного фонда в еврозоне, авария на шахте в Кузбассе, начинающийся визит президента Афганистана в США, ужесточение миграционной политики в Чехии. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.